Глава третья. Итак, мы сидели в балагане. Ливень продолжал еще идти, но буря уже миновала, и только изредка раздавался в горах оглушительный громовый раскат. Точно отстреливался неприятель, отступавший в беспорядке. Приятно было именно в такую погоду сидеть у весело потрескивавшего огонька, освещавшего неказистую обстановку балагана какими-то взрывами. Полоса света то выхватит гнилой угол, разрисованный зеленоватую плесенью, то прокопченный дымом бревенчатый потолок, то заглянет под палате, где валяется всякий сор, остатки натащенного сюда охотниками сена, суковатое полено, изношенный лапоть, обрывок гнилой веревки. За приятными разговорами мы выпили целых два чайника. А потом принялись за изжарившихся рябчиков, которые оказались, конечно, превосходными, как верх доступного человеку кулинарного искусства. А вы слыхали, как сибирские купцы живых осетров с собой возят? — спросил Шапкин, вслух продолжая нить своих мыслей. — А очень просто. Возьмут такого живого осетра, завернут в оленью доху и положат с собой. А как приехали на станцию, сейчас ему впасть стакан водки и опять дальше. Так его можно вести дён пять. Этот неожиданный осетр явился, вероятно, в пандан к изжаренным рябчикам. Пандан дополнение. Люди, которые долго остаются с глазу на глаз, часто ведут такой отрывочный и, по-видимому, бессвязный разговор. Каждый настолько занят нитью собственных размышлений, что совершенно не замечает бессвязности своего вопроса. В ответ на осетра, глядя, как Шапкин уплетает удивительно зажаренного рябчика, я неожиданно для самого себя спросил его: «Скажите, пожалуйста, Лука Агафоныч, вы когда-нибудь были больны?»
«Яс».
«То есть настоящей болезни, пожалуй, не бывало. Бог миловал. А вот случай один вышел. И захворал бы, непременно захворал бы, ежели бы не один знакомый фершел. Это когда я еще в театре не служил, а ходил на часовском караване. Дело весной было, суматоха, хаос, столярня, не приведи, Господи, никому, потому дело спешное. А бурлачье это, прямо сказать, ничего не понимают. Ну, все караванные служащие как сплав, так на другой же день от крику без голосу, только хрипят, как которые злые цепные собаки. Бегаешь целый день, высуни язык, время весеннее, самое обманчивое, того, гляди, прохватит ветерком. Таким манером я и почувствовал себя неладно. Точно совсем другой стал, и руки не мои, и ноги тоже, и голова, как глиняный горшок. Вижу, плохо дело, сейчас к фершелу. А он каждую весну приезжал зубы дергать пристанским бабам, потому что все они зубами на сплаву маются. Другой за раз зубов в пять выхватит. Осмотрел меня фершел и говорит: «У тебя, Лука Агафоныч, кислоты нет».
«Как так кислоты нет?»
«А так, — говорит, — такая есть болезнь, что в человеке вся кислота истребится». И вылечил. Из толк сулимы, медного купоросу, да еще прибавил каких-то злых кореньев, и как рукой сняло. После я доктору знакомому рассказывал, так не верит, и даже весьма смеялся. А все-таки я нынче к ненастью иногда чувствую, как будто опять во мне этой кислоты мало стает. Ей-богу, вот вам смешно, а я это очень хорошо чувствую и стараюсь водворить кислоту. Уксус пью, лимоны ем, капусту соленую. Очень помогает. За рябчиками последовала косачиная похлебка. А затем ничего не оставалось, как лечь спать. — Ну, теперь я вас буду дымом угощать, — — говорил Шапкин, притворяя дверь в балаган. — А то холодно будет. — По-моему, уж лучше пусть будет холодно, а то задохнешься еще, пожалуй. — Нет, вы только закройте глаза, а потом привыкнете, даже понравится. Я кое-как уговорил старика подождать еще часок, пока калякаем о разных разностях. Для меня сидеть таким образом у огонька где-нибудь на охотничьей стоянке всегда доставляло истинное удовольствие. Кругом темь, хоть глаз выколи, мертвая тишина, ночной холодок ползет снизу и заставляет вздрагивать, а ты сидишь как очарованный, уставившись на огонь, и как-то ни о чем не думаешь, а просто чувствуешь себя безотчетно хорошо. На душе делается так легко, точно перенесся совсем в другой мир, разом стряхнув с себя все злобы и треволнения, которые одолевают в обыкновенное время. И сидел бы так без конца, чувствуя, что и тебе нет никакого дела до всех остальных людей, и им тоже. Есть зеленые горы, есть лес, есть пара рябчиков, екташи, есть медовый ключик в лесу и довольно. Вот это и есть счастье, насколько счастье возможно. Да и много ли нужно для такого счастья? Спрятался человек от дождя в балаган, подставил один бок к огоньку, а там пусть вся природа корчится в конвульсиях безумной борьбы разгулявшихся стихийных сил. Может быть, это очень некрасивый эгоизм, но ведь он разыгрывается на пространстве всего несколько квадратных саженей, и я часто завидую Луке Агафончу, который, выражаясь языком Шопенгауэра, так полно может растворяться в настоящем. Шопенгауэр — немецкий философ-идеалист, 1788-1860. «А все-таки Агнечка беспокоиться будет», — несколько раз повторял Шапкин, потягиваясь и зевая. «Очень она у меня сумнительная девчурка. Во второй класс гимназии перешла. Как же умненькая такая растет!» Агнечка была воспитанница Шапкина, которая жила вместе с ним в его избушке. Это была задумчивая 11-летняя девочка, темноволосая и сероглазая. По всему складу маленькой изящной фигурки можно было заметить, что Агнечка была непростого роду. Но как она попала к Шапкину, он не любил рассказывать, и когда разговор заходил на эту тему, отмалчивался или заминал речь. Впрочем, у него была страсть к воспитанницам, вынесенная, вероятно, еще из помещичьей усадьбы, где всегда ютились таинственные девицы всех возрастов под общим термином «шпитонок». Старуха Ведерничиха любила окружать себя такими безродными существами, и Лука Агафонович унаследовал от нее это пристрастие. Да Агнечке, по его словам, у него была другая воспитанница, которая заплатила ему за отеческое попечение самой черной неблагодарностью. Звали ее Марфенькой. Нашлись злые языки, которые таинственную Агнечку называли незаконной дочерью Шапкина, потому что он ужасно возился с нею. Но такое предположение еще требовало доказательств, а их не было налицо. К женщинам Шапкин относился в высшей степени сдержанно, хотя и не без галантности театрального человека и любезника старой школы. Только он не любил рассказывать разных пикантных анекдотов и детских историй, к чему все записные охотники имеют большую склонность. Скоромные разговоры он всегда слушал со сдержанной и какой-то больной улыбкой, точно обижался. Только раза два он как-то случайно проговорился, когда мы ночевали вдвоем в лесу, о какой-то Анне Асафовне. И то очень неясно. — Вы не знавали Анны Асафовны? — как-то неожиданно спросил меня Шапкин. — Ах, какая была отличная дама! Такая дама, такая дама, что просто даже удивительно! — А кто она такая? — Да так, она при театре находилась. Замечательная дама. Этим разговор и кончился, так что отличная дама Анна Асафовна оставалась для меня загадкой, хотя по величанию и можно было предполагать в ней дочь знаменитого Осапа Ивановича Ведерникова. — Вы не были женаты, Лука Агафоныч? — спросил я нечаянно, задумавшись об Агничке. Мой вопрос точно передернул Шапкина, и он вдруг как-то неловко съежился, точно его укололо. — Это вы насчет Агнички? — тихо спросил он. — Нет, так просто. Наступила неловкая пауза. Дождь заметно стихал, в открытую дверь потянуло уже ночной сыростью, было 10:10. — А ведь про Агничку напрасно болтают, — заговорил Шапкин, с трудом подбирая слова. — Что будто она моя дочь. Совершенная напрасленность. Я Агничку действительно люблю и даже очень люблю. Может быть, больше родной дочери, а только она мне чужая. То есть, собственно, пожалуй, и не чужая, а так. Анну-то Асафовну помните? Нет. Вот была дама. Ах, какая это была дама! Да что тут говорить, — махнул рукой Шапкин в каком-то отчаянии. Это такая была замечательная дама, такая дама! Может быть, помните актера Карачарова? Он все больше в Загорье играл. Высокий такой. Да, 14 вершков рост, в плечах широченный и пасть, как у быка. Ну, настоящий был трагик по всей форме. Бывал, 2 человек себе на грудь ставил. Ну-с, так вот, этот самый Карачаров от Анны Асафовны, можно сказать, и в землю ушел. Как так? А так, случай такой. Ведь дам-то какая была! — еще раз воскликнул Шапкин, хватаясь обеими руками за голову. То есть Анна Асафовна, собственно, была барышня, а только, ну, одним словом, это с актрисами всегда так бывает, девица на дамском положении, и Анна Асафовна тоже. Вот однажды Карачаров и скажи одно слово про Анну Асафовну. Очень ей не понравилось это самое слово. Как-то сошлись они вместе. Анна Асафовна как накинется на Карачарова, сбила его с ног и давай топтать, а потом схватила его за горло, да в окошко, и хотела выбросить эткую машинищу, а Карачаров только хрипит. И выбросила бы, ежели бы добрые люди не отняли. При мне все было на моих глазах. Никому бы в свою жизнь не поверил, что такие женщины бывают. А вот бывают же! Карачаров после этого самого случая чах-чах, да так и не поправился. Нет, да вы представить себе не можете, что за дама была Анна Асафовна. Таких больше не осталось. Извините. Куда? Что вы? Ведь это что такое было? Тигр, а не женщина. Шапкин ужасно воодушевился, размахивал руками и даже с азартом нападал на меня, хоть я и не думал спорить с ним. — А какое же слово? — сказал ей Карачаров, — спросил я, чтобы привести старика в себя. — Слово? — Ах, если бы вы знали Анну Асафовну! — продолжал Шапкин, не расслышав вопроса. — Да на других-то женщин после нее и смотреть не захотели бы. Какие это женщины! Галки! И весь разговор. Он у нас каждый год новая Примадонна, а что в них толку? 2 фунтов не поднимет другая. А то же, я, говорит, Примадонна. Тьфу! Анна Асафовна возьмет, бывал, 2-пудовую гирю. Да 25 раз одной ручкой вот этаким манером спустит и подымет ее. Шапкин показал, как Анна Асафовна поднимает гирю. И не дохнет. Вот какая это была женщина! Нас! Ростом она невелика была и лицом не так красиво, а что касается всего прочего — портрет. И не то, что толстая там была, а в настоящей пропорции, как следует барышни, руки, ноги у ей. Ах, да что тут говорить! Нет больше таких женщин, нет и нет, да и не будет никогда. Купцы просто сатанели, когда она в трико оденется, бывало, вся в ямочках, как точно будто из воску вылеплена. А теперь где она? Умерла. Лет ж с 8 этому время будет. Так от самых пустяков погубила себя, потому что все-таки женская часть в ней была. Оно ведь кому как. Другая только встряхнется. А Анна Асафовна не таковская была женщина. Золотая душенька. Только уж судьба ей такая задалась. У меня на руках и померла. Вот где мое горе было. Немало я тогда над ней слез пролил. А она же меня и утешала, голубушка. Агнечка-то, значит, дочь ей приходится, Анне-то Асафовне. Вот я и любуюсь над ней. Хоть и далеко до матери, а все же знаки есть. Этак рассердится иногда, да из-под лобья и засмотрит. Ах, люблю я эту Агнечку! Вот как люблю и уж выведу в настоящие люди, чтобы после добрым словом старого дурака помянула. Ведь нынче что? Жить да жить барышням надо, да Господа благодарить, потому везде с катертью дорога и в телеграф, и в учительши, и в разные конторы, а прежде только и свету в окошке, что замуж, а то ищи блоху баллонок, пока не околеешь. Порядочная прежде темнота была даже и у образованных-то людей. Анна Асафовна была дочь Асафа, Иваныч, да вы как знаете, да по отчеству видно. Старик на мгновение задумался, вытер лицо ладонью и с тяжелым вздохом проговорил. Да, дочка Асафа Ивановича, голубчика. Кто бы мог подумать, а? У Асафа-то Ивановича еще сын был, он и теперь жив. В богадельне, в Загорье содержится, потому что... не в своем разуме. Да и изубожился. Да долго вам это все рассказывать, потому что и моя тут часть вышла. Да, не смотрите, что я из дворовых, а чувствовать и я могу. На. К женскому полу я никогда сладострастия не имел, как покойничек Асаф Иванович. Думал, что и век так и сживу, а тут вышла и моя часть. Здоров я был из себя в том роде, как вот дерево какое смоленое. А тут как разобрало, так, кажется, лучше руки бы на себя наложил, чем этакую смертную муку принимать. Старик задумался. Огонь догорал, и только легкое синеватое пламя перебегало по углям. Дождь совсем прекратился. И небо было чистое, ясное, точно расшитое серебряными блестками по голубому бархату. Именно такой шелковистый отблеск бывает только на нашем бледном северном небе. Я подбросил новых дров на очаг, и веселое пламя опять осветило весь балаган. Шапкин сидел неподвижно, безучастно смотрел на трещавший огонь. Он слишком был подавлен своими воспоминаниями и несколько раз устало взмахивал левой рукой, точно отгонял одолевшие его мысли. Господи! Как подумаешь, чего-чего на белом свете не бывает? — заговорил он после длинной паузы, точно просыпаясь. — Я ведь вам рассказывал, как в Карабаше жили. Это еще до воли было. Анна Асафовна... тогда еще совсем маленькая была, этакая белокурая да резвая, всегда с голыми коленками ходила. Потому у Асафа Ивановича одна англичанка к детям была приставлена. На руках я нашивал Анну-то Асафовну, когда она маленькой была. Теной ее все звали. Это по-аглицкому выходит все равно, что по-нашему Аннушка. А крепкая была Тена, когда еще дитей совсем. Ухватится за шею. кочень кочнем. В праздник одент ее в белое такое платьице, кружевные кольцончики, ботиночки, чистый ангел, а не девочка. Так на моих глазах Теночка выросла до 11 лет, а потом эта самая воля объявилась. Ну, известное дело, кто куда, все разбрелись из карабашей. Старуха-то ведерничиха тогда же и умерла, прямо от огорчения, а Асаф Иванович ножек лишились. Мое дело такое вышло, что на волчьем положении состоял. Волка ноги кормит. Тогда я по разным статьям орудовал. Ну, с таким манером прошло весьма немалое время. Может, 7 или 8. Я уж по театральной части пошел. Хорошо. Тогда эти оперетки только объявились. «Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена». Работ всем много, а публика, можно сказать, ума решилась. Так и ломит в театр, так и ломит. «Орфей в аду», «Птички певчие», «Переколы», «Прекрасная Елена», опереты Жака Оффенбаха. Только и свету в окошке, что оперетки да шансонетки, а проклятущие примадонны просто взбесились. Такие цены брали, такие цены, страсть. 500 рублей в месяц, и не подходи. Антрепренеры просто замаялись с примадоннами. Потому публике ни первых любовников, ни трагиков не надо, а подавай примадонну. Вот раз и слышу, что к нам в Загорье поступает новая Елена, и рассказывают про нее чудеса. Хорошо. Приехала. И только успела переодеться, сейчас ее на сцену. Ну, публика неистовствует. Я тоже пошел посмотреть. И что бы вы думали? Теночка Ведерникова. У меня так сердце кровью и облилось, окаменел весь, а она хлещет и юбками, и ногами, и плечами. Дворянское дитё, холеное, да неженое, и вдруг перед публикой хуже, чем нагая. А публике резонанс у ней больше всего понравился, потому как Теночка всякими языками говорила, и уж насчет словесности, извините, только слушай. Французские шансонетки на французском языке так и откалывала, и ножкой при этом. Господи, вот до чего дожили. Верите, заплакал я даже. Если сама ведерничиха-то жива была бы, да она руки бы на себя наложила от этакого сраму. Что бы вы думали, я целых 2 недели не мог подойти к Теночке и объявиться пред ней, каков я есть человек. Совестно было, да и ее конфузить не хотел. А потом уж, как она с этим Карачаровым тогда познакомилась, я ей и отрекомендовался. Передернула ее сначала, а потом ничего, только смеется. Она тогда и порассказала мне, как у них карабаш адвокаты отняли, и как Асаф Иванович без ножек лежал, и как братец Сереженька в богадельню попал, потому как совсем беспутным человеком оказался, кутил напропалую, а из себя был жиденький такой, ну и скоро разумом ослабел и пляску святого Витта получил. Она рассказывает, а я плачусь. Нет моих сил терпеть. Точно я сам бы взял, да умер лучше. Но Теночка-то сначала в гувернантки поступила, потому как девица с большим резонансом была, да не ужилась. Известно, какая жизнь этим гувернанткам, как мышь сиди в мышеловке. А дело ее было совсем молодое. Жила-жила Теночка в гувернантках, да с самим-то барином и познакомилась. А барыня узнала... да в шею ее. Ну, выбросила девку на улицу и ступай себе на все 4 стороны. Вот она мыкалась-мыкалась и голодом и холодом сидела, да в театр и махнула. А там, конечно, рады, потому что этакого резонансу и во сне не слыхивали.